К 11-й годовщине начала Второй Чеченской войны аналитический центр Юрия Левады провел массовый опрос об отношении россиян к событиям того времени. Стоило ли, по мнению граждан, вводить российские войска в Чечню осенью 99-го года, или было достаточно закрыть границу? На кого люди возлагают ответственность за развязывание войны? Как оценивают нынешнюю обстановку на Северном Кавказе? Рассказывает Вероника Паде.
Ответственность за начало Второй Чеченской войны, по мнению россиян, распределяется следующим образом. На первом месте в списке виновных – чеченские боевики, на втором – руководство Чечни, далее следует тогдашний президент России Борис Ельцин и российское руководство в целом. Большинство опрошенных, 41%, полагают, что не стоило вводить войска в Чечню в 99-м году, достаточно было закрыть границу. 31% респондентов одобряют введение войск. При этом почти 30% граждан затрудняются с ответом на вопрос. Судя по всему, эти события для многих давно утратили актуальность. Полученные Левада-центром данные комментирует Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований.
Все-таки за 11 лет произошло привыкание. В чем состоит привыкание? С одной стороны, 55-60% россиян считают, что обстановка напряженная, и еще процентов 15 считают, что она ухудшается. Обстановка на Северном Кавказе и, в частности, в Чечне. Тем не менее, поскольку это происходит не здесь и происходит как-то уже много лет, и это уже отчасти не наше россиян дело, это где-то происходит там, не с нами, до тех пор, пока не разразится очередной террористический акт в Москве или в каких-то других крупных городах России. До того времени, россияне не очень обращают на это внимание. При этом виды на будущее, не сказать, чтобы очень веселые, потому что, опять-таки, процентов 55 говорят, что ситуация сохранится такой же, как есть сейчас, то есть напряженной, и процентов 20, что она ухудшится. И вот постоянное существование вот в таком горизонте войны, угрозы, неуспокоенности, возможной агрессии, вот, видимо, составляет какую-то очень значимую характеристику сегодняшнего существования россиян в массе.
Но когда случаются теракты, ситуация меняется? Вы делали замеры?
Да, ситуация меняется, конечно. Так было со взрывами московского метро. Конечно, немедленно нарастают античеченские, антикавказские настроения. Происходит символическое сплочение вокруг первых лиц, вокруг фигур власти. Но это продолжается несколько дней буквально. Это значит, что социальная материя существования россиян сегодня, она такая нестойкая, неустойчивая. Она не удерживает форму, она не удерживает какие-то чувства, она не удерживает настроение. Поскольку не на чем этим настроением держаться, нет для них лидеров, нет для них структур, нет для них слов, идей, образов, которые бы распространяло, в частности, там, телевидение. Вообще говоря, для россиян в массе сегодня, как это ни парадоксально, с одной стороны, чеченской войны и напряженной обстановки на Северном Кавказе, нет, а с другой стороны, это постоянный фон нашего существования, по крайней мере, 2/3 российского взрослого населения.
Говорил социолог Борис Дубин. В чем значение Второй Чеченской войны для нынешней России? Такой вопрос я задала Александру Черкасову, члену правления общества «Мемориал».
Эта война изменила Россию и повернула ее вспять. Она была ожидаема для большинства населения. Она была поддержана россиянами. Именно на этой поддержке изменилась российская власть. Она изменила риторику. Она изменила во многом способ своих действий. То, что раньше делалось нехотя, со стыдом, теперь делалось в открытую. Те слова, которые были произнесены Владимиром Путиным не раз в сентябре-октябре 99-го года, резкие, брутальные действия без оглядки на последствия для жителей своей страны и без оглядки на международную реакцию, собственно, задали и ритм последующего десятилетия. Россия начала действовать так, как будто она не связана ни законом, ни обычаем, ни общественным мнением, ни мнением других стран мира. Война начиналась как контртеррористическая операция. Был использован режим контртеррористической операции, который, по идее, вводился для кратковременного и локального использования силы. Но на деле контртеррористическая операция стала едва ли не главным методом управления страной на последующие десятилетия. Под предлогом борьбы с терроризмом сворачивались гражданские свободы, вплоть до ограничения митингов, демонстраций, свободы ассоциаций, избирательного права и так далее.
Правозащитник Александр Черкасов о нынешней ситуации на Северном Кавказе.
Войны полномасштабной с движением больших масс войск нет уже достаточно давно. Но боевые действия дисперсные, нападения небольших групп в горно-лесистой местности, диверсионно-террористическая деятельность в населенных пунктах, на коммуникациях продолжается по всему Северному Кавказу, от Дагестана до Кабардино-Балкарии. Парадокс. Война называлась контртеррористической операцией, но именно она способствовала складыванию законспирированного, мощного, устойчивого террористического фундаменталистского подполья по всему Северному Кавказу. Легкого выхода из этой ситуации нет. Это самое фундаменталистское подполье уходить никуда не собирается, но тактика контртеррора, на самом деле нередко оборачивающегося государственным террором, лишь пополняет мобилизационную базу фундаменталистов и террористов. Без изменения этой тактики, без устранения системы организованной безнаказанности, когда люди, совершающие преступления под предлогом борьбы с террором, избегают наказания в 99,9% случаев, без этого нельзя и думать о том, чтобы снизить мобилизационную базу, базу поддержки вооруженного подполья. Для этого нужно, видимо, что-то поменять в головах. Наверное, то, что многие россияне для себя Кавказ не считают частью России, нередко заговаривают о его отделении. Вот эти люди должны изменить взгляд, должны взглянуть с вниманием, если угодно с любовью, на Северный Кавказ. Тогда его можно будет понять, тогда можно будет предлагать решения, которые для людей и для тех, кто живет на Кавказе, а в конечном счете и для тех, кто живет здесь, в Центральной России. Решения, которые не создают проблемы.
Так думает Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Почему существует вооруженное подполье на Северном Кавказе? Опрос на эту тему «Радио Свобода» провело в Волгограде.
Потому что это выгодно нашему правительству, так как это отвлекает нас от наших внутренних проблем. Если бы ФСБ наше хотело, оно бы давно уже уничтожило все очаги экстремизма, те, которые мешают жить простым российским гражданам.
Ну, существует же мнение, что на Кавказе живут горячие горные парни. Вот им, видимо, все время хочется пустить в ход оружие. Ну, а если серьезно, то в их религии общеизвестно, что есть крайнее крыло, которое хочет истребить всех неверных. Видимо, кому-то выгодно использовать подобные религиозные настроения людей, и они этим пользуются.
Это нужно правительству для того, чтобы отвлекать народ от недовольства управления страной. Нужен какой-то вот внешний враг для того, чтобы время от времени люди отвлекались.
Если такое подполье существует, значит, кому-то это нужно. И за всеми этими подпольными силовыми структурами стоят очень влиятельные люди.
Вот такие структуры, как формирование боевиков, скинхеды, террористы, и вся вот эта прочая нечисть, они существуют до тех пор, пока им разрешают существовать. Представьте себе, какое золотое дно они собой представляют. Ведь миллиарды долларов списываются на закупку оружия, организацию отрядов по уничтожению этих боевиков, борьбу с терроризмом. Люди, которые наживаются вот на этих вещах, они никогда не дадут погаснуть этому костру, в котором они могут сжечь столько денег, сколько им только нужно.
С жителями Волгограда беседовала Оксана Загребнева, корреспондент «Радио Свобода». О значении Второй Чеченской войны размышляет уроженец Чечни, писатель Герман Цадулаев.
Обычно Вторая война как-то проходит мимо внимания, гораздо больше и публикаций, и книг о Первой войне. Она на самом деле гораздо более важна, потому что к моменту Второй войны уже существовало как бы какое-то квазигосударственное образование, возглавляемое президентом Асхадовым, имеющее какую-то видимость государственных структур. Поэтому с большим основанием можно называть этот конфликт войной, чем в первый раз, когда это было, по сути говоря, просто какие-то конфликты и восстания. А значение его, как говорится, есть у революции начало, нет у революции конца. Собственно говоря, тут надо начинать вообще с тех времен, когда динозавры были еще маленькими. Подразделение в этом смысле на первую и вторую, оно условно, вернее, некоторые процессы были начаты в конце 80-х, в самом начале 90-х, они имели какие-то свои фазы, и сейчас на самом деле продолжается. И этот процесс можно назвать одним словом, это становление чеченской национальной государственности. Оно всегда так проходит, через войны, через кровь. никогда не давалось легко никому. Чеченская государственность должна была установиться. Что мы видим к 2010 году? Она установилась. Она приняла уродливые формы и установилась. Но вот деформировали, вот шли войны, там так, по-другому пытались. Потом сам чеченский народ пытался так это сделать, по-другому. Но не получалось же, не получалось. А вот так получилось. Это просто то, что получилось. Тараканы живут миллионы лет не потому, что они самые лучшие, самые красивые, но они просто смогли приспособиться, смогли выжить.
Таково мнение писателя Германа Садулаева. Социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, уверен, что Вторая Чеченская война имела серьезные долговременные последствия для российского общества в целом.
С одной стороны, Вторая Чеченская война сначала сформировала, проявила, а потом закрепила характер российской власти, ее отношения с населением, ее отношения с различными территориями России. Эта ситуация очень нестабильная, и эта ситуация... Ситуация, когда ни у кого, кроме власти, нет, в общем, возможности что-то всерьез изменить. И вот в этом, мне кажется, в создании такой долговременной, многолетней ситуации привычной нестабильности состоит основное значение Второй Чеченской войны. Но вот это состояние такой затянувшейся повседневной чрезвычайности, которая в частности дает очень широкие полномочия верхам российской власти, это, мне кажется, очень характерно, и я думаю, что более-менее такая ситуация будет поддерживаться до ближайших выборов, а там ситуация выборов, скорее всего, закрепит эту ситуацию еще на какое-то количество лет.
Чем опасно так ситуация?
С одной стороны, она нестабильна и приучает людей к нестабильности, к такой несколько смягченной экстраординарности, чрезвычайности. Со всем, что сопровождает чрезвычайную ситуацию, отмена обычных норм, сверхконцентрация власти, готовность населения нести эти тяготы и так далее. Но главное, что эта ситуация такой узаконенной, вялой, чрезвычайности, она, конечно, совершенно исключает ситуацию развития, динамики, тем более какого-то модернизационного рывка. Это в подобной ситуации совершенно невозможно.
Это был социолог Борис Дубин. По данным Левада-центра, нынешнюю обстановку на Северном Кавказе подавляющее большинство россиян, 63%, оценивают как напряженную, а еще 11% как критическую, взрывоопасную. А многие эксперты уверены, то, как развиваются там события в последнее время, может привести к новому обострению ситуации в этом регионе.
Подробнее на эту тему Вероника Баде будет говорить в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье 5 сентября в 13:00 по московскому времени. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. И, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани времени.